Ладно, 1 Коринфянам, 10. Ну, Павел здесь писал Коринфе, и они в основном язычников, то есть они не евреи. Он писал в первом стихе: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Почему «наши», «отцы наши»? Наверное, он имел в виду «я как еврей», вот «наши отцы». Ну, я думаю, что он имел в виду, что «наши отцы» — это «ваши». Потому что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы являемся потомки Авраамова. Так как Павел писал к Галатам 3 главу, поскольку мы приняли крещение, мы являемся тогда духовным Израилем. У нас тогда новая идентичность. Мы являемся тогда дальше не евреи, не язычников, не латыш, русский, англичан или кто. Мы являемся тогда в духовном плане Израиля. Мы являемся народ Божий. И тут идентичность. Это важно для нас, что я кто? Я не вообще никчемный никто на этом мире. У нас есть идентичность во Христе. И он тогда сказал, что все отцы наши были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Вы знаете, что облако – это лишь воды. То есть на обе стороны им было воды, как стены. И вверх – облако. В том плане они окружались водою. Оба стороны было воды, вверх – тоже воду. Они окружались водою. Итак, Павел понял, что это какой-то довольно хороший, подробный прообразом крещения. Они приняли крещение, крестились в Моисея. Он имел в виду, что и мы приняли крещение во Христе. Итак, откроется притч. Они там были в Египте, в рабстве. Страшно хотели уйти оттуда. Для им это страшно было вот просто так существовать. Они не жили. Они просто существовали день за день в суете. Строили пирамидов, как-то не нашли себе, хотели, по крайней мере, выйти оттуда, хотя не знали куда. И написано, что Бог слышал вопль их. Он слышал тот ситуации, как это фактически молитва, либо вопль к нему. Бог и тоже делал и в нашей жизни. Он видел, что да, мы, которые приняли крещение, как-то недоволен в этом мире. Мы хотели, по крайней мере, какой-то альтернатив, чем жить, как все другими. Вот, просто существовать, пробовать, по крайней мере, обогатеть, вот, найти какую-то крутую жизнь за столько лет, 80 лет, 90, не дай Бог, и все. Нет, мы все здесь потому, что мы как-то отличался из этого масса. Хотя мы, наверное, не определились точно то, что мы хотели, но поняли, что я отсюда хочу. Я так жить не буду, не хочу. И Израиль в Египте были то же самое. Они не такие духовные в Египте. Даже написано, что они вышли из Египта не только с скинии, не только с этим вера в Боге, и ходили по пустыням не только скиния Божия, но и тоже своими идолами, которые они забрали с собой из Египта. То есть они не такие духовные, но, по крайней мере, хотели стремиться к отношениям к Богу и с Богом. Итак, поскольку человек принимает крещение, он и тоже в этом плане спасен из Египта. Он вышел. И сразу после того, что они шли сквозь море, они не были сразу в земле обетования. Они были в пустыне. И Бог им покормил 40 лет. И шли они, в конце концов, в Царствие Божие, в Ханаан, в земле обетования. И это вот притча для нашей жизни. У нас есть путешествие, у нас есть конечный пункт. Мы не просто существуем день за день, не знаю почему. Вот. У нас есть смысл, направление, что я на путешествии. Это не просто жизнь в суете. И почему столько депрессий? Почему? потому что людей вообще не поняли суть жизни. Зачем вообще я здесь? Неважно, насчет экономическом вот, ситуации, вот человек богатый, вот, вот бедный, вот карьер есть, хоть ум есть, хоть нет. Все равно, это нет. Все равно, есть такой депрессии. Из-за того, что люди не знают, зачем вообще я здесь? Зачем иметь семью? Зачем жениться? Зачем успевать на работе? На учебу? Абсолютно зачем? Зачем тренировки делать, бегать, чтобы фитнес как-то найти, и чтобы иметь так, такое, ну, хорошее, крепкое сердце, здоровье? А вот вникаются вопросы, а да, а зачем? И точно зачем? Почему? Это разве не святые свята? Это кажется, да. Но для нас, мы, которые приняли крещение, мы, у кого есть смысл направления в жизни, у нас есть причин жить. Зачем жить? У нас есть. Потому что это путешествие. Мы вышли из этого мира, тот Египет. Они крестились в Моисея, в облаке и в море, а мы приняли крещение во Христе. И дальше написано, все ели одно и то же, в третьем стихе, духовную пищу. Там в пустыне никакого воды, магазинчики, еду нету. И они умерли бы в этом пустыне, если они не приняли тот пищу, тот манна, который Бог дал им каждый день. Вот Иоанна 6 главу, Иисус об этом говорил. Я объясняю, что тот манна, тот пищу, тот хлеб небесный, который явился каждый день, является Его Словом. Слово Божие и, конечно, самим Иисусом в этом плане, в символе. И если тогда мы не будем каждый день как-то питаться на то, что Бог даст нам, то мы тоже умрем в пустыне. Моисей, когда он писал в Второзаконе, он размышлял, что это вообще ужасно, пустыня. Что там вообще очень сложно найти свой путь. Из-за буря, ветра никакого пути нету. Автомагистралов там нету. Асфальтных дорог нету. Тропинки даже нету. Из-за буря, из-за песок ничего. Даже там вот черный песок ужасно. Как найти путь? Это только из-за того, что Бог показал им путь. Ангел шел впереди на столб огненный и облачный столб днем и ночью. И тоже с нами. Вообще, мы говорили о том, что жизнь во Христе является путешествием, а как знать, как и куда ходить? Потому что Бог будет нам направлять. А каким образом? Я считаю, что для нас мы сможем читать Библию каждый день. И это является для нас пищей. Это является манна для нас. И слава Богу, что мы грамотные люди. Мы все здесь умеем читать. Вот. Библия есть. Если честно у вас нету, то обрати ко мне, либо Максиму с радостным будем дать вот книгу, ну, в смысле Библию. И не забывайте, по телефону можно скачать Библию. Вот, онлайн можно вот найти. Чтобы каждые свободные 5 минут читаем пару стихов. Вот это Слово Божие для нас. И если мы это не хотим, то мы вообще умрем в пустыне. Написано, что они ели одну и ту же духовную пищу. Все кушали одно и то же. На меню был только манна. И это вот является какое-то основание для нашей общины. Что вот я так читал. Прочитал так в Библии. Да, я так читал. Вот. Потому что кушаем одно и то же. И все четвертым, все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Не значит, что камень буквальным образом был Христос, потому что он не существовал буквальным образом. значит, что тот камень и воды из этого камня являлся прообразом Христос, так как, ну, допустим, пасхальный агнца был символ, прообразом Иисусом. Не значит, что тот агнца был буквальным образом Иисусом. Нет. Сказать, что вот это является это, не значит, что это, допустим, тот агнец является самым Иисусом. Значит, это символ. Так как, когда Иисус взял хлеб и вино, и сказал, что вот тот хлеб, это тело мое, за вас ломимое. Не значит, что тот хлеб был не хлебом. Это был хлеб. Но хлеб, где есть символ. Тот хлеб символизировал Иисусом. И то же самое здесь. Тот камень и тот воды из камня был в этом плане Христос. Там в пустыне очень мало колодец, потому что это не такое вот место для колодец. Это чистый песок. Иногда оазис, но им столько народ, пару миллионов, несколько миллионов даже, вот, человек, плюс животные в пустыне. И так, как-то они жаловались, что у нас никакого воды нету. Моисей, написано, бил камень, и из этого камня шел воды. И кажется, что тот воду как-то следовал за ними, как река, постоянно, в течение 40 лет в пустыне. И он сказал, что тот воды в пустыне был Христос. То есть это являлся символ Иисусом. Значит, постоянно есть питье, что пить в пустыне. И это Христос. Людей жалуют, что жизнь как-то скучна, как мы сможем пережить тот жизнь в этом духовном образом пустыне, в этом мире. Но как мы сможем со Христом? А что это значит более конкретно? Я предлагал, что манна, которую он использовал, им питаться вот каждый день, являлся какой-то символ слова, в смысле Библию. И поскольку мы читаем, тот Библию, тот Слово Божие, это не просто как роман, это не просто так, как любой человеческий книг, который читаешь, немножко интересуешься, это живое Слово Божие. И говорится к нам, то есть мы молимся Богу, вот, но это не так, как наше слово как-то в темноте. В ночи, где никто не слушает. Мы молимся Богу, и Он отвечает, а каким образом? Где Его Слово к нам? Вот Слово Божие, в смысле Библии. Итак, есть обоюдность в нашем отношении с Богом. Мы говорим на молитвах, и Он нам отвечает способом Его Слова. И тоже написано в числах 1 главу, что всего с Египта до Израиля, в Ханаан, всего 11 дней пешком ходить. Они шли 40 лет. Кругом. И это и тоже урок. Наш духовный путь гораздо быстрее, прямой, чем фактически был. Потому что мы сами виноваты. Мы сами 2 шага назад, потом 3 впереди. Постоянно. Поэтому прогресс кажется так медленным. Но это наша проблема. Наша вина. Почему прогресс так медленный? Так не должно быть. Так, пятом. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они пораженные были в пустыне. И к евреям. И то же самое написано, что в большинстве тех, которые шли сквозь море, тех, которые крестились в Моисея, в большинстве умерли там, в пустыне, потому что они не верили, что они будут найти свое место в земле обетования. И что это значит? Я боюсь сказать, что это значило бы, что в большинстве из тех, которые принимают крещение, не будут в Царстве Божьем. Я боюсь это сказать, потому что наоборот, Бог обещал Аврааму, что твои потомки были бы как песок около берега моря. как звезд на небесах. Столько-столько людей будут спасены в Царстве Божьем. Это не просто какой-то небольшой групп элитных верующих. Есть впечатление, что вообще очень многие будут спасены. Но нам надо это балансировать с этим фактом. И сразу, ну, что в большинстве, которые приняли крещение, как сказать, крестились в Моисея, вот умерли в пустыне. И сразу, если мы будем сказать, ну это Израил, мы как-то лучше. Вот, 6 стих. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Сразу, когда мы считаем, что да нет, но мы лучше, мы выше. Осторожно. Я думаю, что Бог ставил тот вопрос всегда как-то открыто. Будут ли многие спасены или мало? Потому что если он будет сказать, ну да, многие, не переживайте, ребят, все хорошо. Да ладно. А если наоборот, он будет сказать, нет, очень мало. Только избранных, о, я такой грешник, то вообще не такой слаб, не стоит даже пробовать. Это один из парадоксов, который Бог ставил открыто, как духовное упражнение для нас, размышлять об этом. Если на самом деле многие, либо мало, будут спасены, мы не знаем. Это все зависит, конечно, на Его милости. Но все равно, если сразу мы будем сказать, что да нет, это Израил, мы, конечно, крепче. Ого, нет, осторожно. И когда написано, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Похоть у них для чего? Они там в пустыне. И написано, что они мечтали, как жизнь была так хорошо в Египте, как мы луки такие вкусные еду кушали, как это все было круто, как это все было шикарно, великолепно в Египте. Это не было так великолепно в Египте. Они жили, в принципе, на концлагерях. И жили при мучениям, страданиям, преследованиям на руках египтян. Это не такое. Жизнь была вообще так ужасна, что они бегали к Моисею и кричали Богу, помоги, пожалуйста, дай нам, по крайней мере, какой-то мере спасения. Мы не сможем терпеть тот ситуации. Итак, у нас тоже такой тенденции. Мы все опытные люди. Мы знаем, что в мире вообще ничего хорошего нету. Но мы все-таки слабы. Смотрим обратно, если, допустим, раз приняли крещение, смотрим обратно туда, ой, так хорошо было бы пьянствовать, и так делать. А нет, мы знаем, точно мы знаем конца всего этого. Итак, это человеческий клонус. Всегда думать, что то, что раньше, было лучше. Это часть нашего человечества. Скучаем для детства, это было хорошо. Скучаем для того, что в прошлом был. Бывшее государство было лучше. Жизнь в раньше было лучше. Климат в раньше было лучше. Сейчас жара или холод, или слишком много дождей. В раньше был такой хороший магазин там. Сейчас нет, только супермаркет. В раньше было так. Это не только у стариков, ну, в смысле, столетней бабочки, у кого есть такой разговор. Вообще, у нас всех есть такое впечатление, что раньше было хорошо. Это чисто по-человечески. И они то же самое думали там в пустыне, что раньше, когда мы были в Египте, вот как это было хорошо. И у нас мы не выше человека и не меньше человека, но все-таки... Мы просто человек, и ничего выше, и ничего меньше. И значит, что у нас так же самое есть такое, как сказать, ну, тенденции, склонность размышлять о прошлом как лучше. И это особенно в контексте духовности. это всегда, всегда получается корень для искушения. Обратно к этому миру. Седьмое. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Получается тогда, что когда они вышли из Египта, они брали с собою идолов из Египта. То есть они думали, что да, мы сможем служить и Богу Израилева, и как запас на всяком случаях, мы и тоже наши старые идолов, идолов Египта, взяли с собой. Столько раз в Библии, и в Ветхом, и в Новом Заветах, мы читаем насчет идолов, что это плохо, это плохо, это был повод для Израиля, как они не нашли спасения и вышли от Бога. Конечно, если мы говорим насчет кумир или какой-то, ну, памятник или камень, или в физическом плане, образах, да нет, у нас такого нет. Но видимо, что идол – это то, что мы смотрим и верим, что это как-то дал бы благословение, это то, что я хочу регулярно служить на всяком случае. И наши жизни полны идолами, полны. Даже хуже и хуже. Потому что все стало так визуально. Так визуально. Вот. Что в нашем представлениях есть только таких идолов. Людей думают постоянно, постоянно. Вот тот мужчина, вот тот женщина, тот мужчина. Вот тот жизнь, тот дача, тот карьера. Вот. Это все-таки идолов. Людей недоволен на то, что есть. Постоянно поищут то, что нет. Восьмой. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Это, видимо, говорится в сексуальном плане. И мы тоже живем в мире, где вообще есть такой обсессию с сексом, как раньше не было. И почему? Секс является вот частью жизни, а не все. Почему тут обсессию с этим? Я думаю, что тут обсессию просто явился из-за колоссальной пустоты. Колоссальная пустота в жизни человека, и в уме, в сердце человека. Колоссальная пустота. Вполне. Вот. Если мы являемся служители Божьи, если мы являемся Его народ, если мы являемся тех, для кого Иисус умер, у нас гораздо больше в жизни думать и заниматься, чем иметь такую колоссальную пустоту, которая закончится в всяком перверсии, обсессии и так далее. Десятый. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Жаловать. Роптать. Это опять. Раньше людей жили попроще. Ты родился в селе где-то, вырос, женился, имел свои дети, работал. Ну, руками, ручной работу, умер, все. А у нас столько вариантов, которые мы видим, вот так можно жить, так можно быть. И вот начинали поэтому жаловать постоянно, что нет этого. Так как, ну, 4-летний вот мальчик, либо девочка стоит в супермаркете, ой, я мороженое хочу, вот, выбор мороженых, всякие такие вкусы. 40 такие или больше, 50, скажем, вкус. Какой ты хочешь? Вообще понятия нету, что я именно хочу это. Номер 34. Да нет, я хочу 36. О нет, 38 гораздо вкуснее. Это ерунду. Это абсолютно абсурдность. И поэтому людей, по-моему, жалуют и как-то недоволен на то, что есть. У меня мороженое номер, ну, вкус номер 34, жалко, я не выбрал 38. Ну, это маленький детский пример, но это так. Это так. У нас слишком много выборов. Особо сейчас с этим интернетом, всякие видят, столько вариантов жизни, стиль жизни и так далее, по всему миру. Вот. И поэтому, если у нас, я не говорю, что я не, как сказать, реклама делаю для простота в этом плане. Но если у нас есть то живое отношение с Иисусом, зная, что да, я принял крещение во Христе, я буду точно жить вечно в Его Царстве, моя судьба решена. Вот, я дальше не поищу. То это из-за этого, ладно, все то мирское жизнь, это на уровень, ну, просто бытовые уровни. Нам надо жить, нам надо существовать, ладно, по-человечески, ладно. Решаем такие вопросы. А зачем вообще переживать столько об этом я хотел бы, это было бы лучше. Это нет. 11. Все это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Павел ожидал пришествия Иисуса в первом веке. Поэтому он сказал, что достигшим последних веков. Но это так, что каждый верующий должен жить так, как мы ожидаем пришествия Иисуса в нашей жизни. Но, кажется, точно, в наши дни мы как-то живем до конца. Или даже если нет, нам придется так и жить, так и представить жизнь, что Иисус скоро придет. И поэтому написано, что это все случилось, ну, происходило с ними, как образы для нас. В этом плане Библия является не просто историей, а живой. Живое слово к нам. Когда читаешь вообще историю, какая-то страна, какой-то человек, какое-то движение, какая-то война. Ладно, это история. Но тот историк, который Бог выбрал, и как Он описал всякий тот историю в Библии, Он сделал, и чтобы это было бы для нас образы. Не Он специально выбрал то, что Он писал. Библию в одном плане большая книга, в другом плане это не очень. Сравнивая столько историю, которая там написана. Бог выбрал некоторых людей, скажем, я не знаю, 200 человек, и дал нам немножко биографии, некоторых случаев, их жизни. Он выбрал народ Израилева и некоторых других народов в округе и дал нам историю. И он так описал эту историю, чтобы это было бы для нас живое, это было бы образы для нас. И чтобы, в конце концов, мы видим, что человек не один. Я не один. Ты не одна на этом свете. То, что случилось со мной и случится со мной, это не уникально. Самое страшное. Когда мы чувствуем, что то, что случится со мной, это уникально. У никого нету такого опыта. Бедный я. Я один. В уникальности. В этом данном случае. А я думаю, что Бог дал нам всякие тот историю, чтобы показать нам, что в принципе все это какой-то повтор. То, что случилось в твоем жизни сегодня, как-то случилось в жизни другого человека раньше. И это не было случайно для него или для нее. Бог это использовал в его план и цель явить Его славу, Его план спасения с этим человеком. И даже поскольку мы говорим с друг другом на глубоком уровне, не просто в мелочах, поскольку мы начинаем понять, что, ой, даже мои борьбы, это не только у меня, у этого человека, у этого брата, у этого сестры то же самое. Итак, 12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это хорошо, что у нас будет всегда такое ощущение, что, наверное, я мог бы потерять мой путь. Я могу потерять спасение. это хорошо, потому что это дается какой-то мере интенсивность в нашем отношении с Богом. У нас на самом деле есть возможности потерять все то, что у нас есть в духовном плане. У нас на самом деле есть вполне возможности, чтобы мы не были спасены. И это дается интенсивность, серьезность. Что это не просто развлечение, что у меня все хорошо, все окей. Нет. И 13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Это очень важно, стих. В некоторых Библиях я подчеркнул именно тот стих для личного ободрения. Что, ладно, у нас будет искушение, но Бог не разрешает, не пропустит никакого искушения сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Конечно, во время грехопадения мы все считаем, что ой, тот искушение было просто для меня слишком. Я не мог как-то выдержать, тот искушение было слишком. Я потерял работу, например, человек считает, что я потерял работу, вернулся домой, и, не знаю, жена ушла с кем-то, и потом, не знаю, кошка возлюблен умер и так далее. И поэтому это слишком, я поэтому выпивался. Человек, это пример. И человек считал бы, что это было слишком. А Бог здесь сказал, что я не дам слишком. Сверх сил. Итак, не думайте в моменте слабости, что это сверх сил. Мне должен грешить. Нет. Нам не должен. Бог не даст нам искушением сверх сил. И это из-за этого получается, что каждый грех, который мы делаем, не должен тот грех делать. Мы делали такой грех, потому что мы сами слаб. Не из-за того, что искушением будет сверх сил. Нет. И зная то, что здесь написано, нам надо быть как-то открыто к этому путь облегчения, который Бог обещал. При искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Интересно, что здесь все искушения, в конце концов, это Бог, который позволяет. Тот классический понятие, что все искушения как-то от сатаны, это не то. Это все от Бога, в конце концов. Он это разрешает. И написано здесь, что он не даст тогда сверх сил. Он знает уровень толеранции в каждом человеке. Он знает каждый част, не только наше физическое тело, а каждый част нашей психологии, каждый част душа человека, дух человека, ум человека. Бог знает. Он знает наши силы. Что, допустим, для этого человека, да, такой ситуации было бы сверх сил. А для другого, да нет, он может это. Бог это знает. И он знает лучше. И это огромное тогда утешение, что он знает. И прекрасно знает. 14. Итак, возлюбленный мой, убегайте идолослужению. Убегайте. То есть, когда вы видите искушение, бегите. Не думайте, что да нет, я крепко, я силен. Убеги. Убеги. Столько раз говорил с людьми, у кого есть борьба с алкоголем, беги. Не думай, что ты такой крепкий, ты не такой крепкий. Беги. Ты как-то видишь, предвидишь то, что будет, беги. Уходи из этого ситуации. Он дальше начинал говорить, по-моему, буквальным образом, идолослужение. Он говорил о предомнении хлеба, и сказал, что поскольку мы возьмем чашу и хлеб, это приобщение тела Христова, в 16 стихе. И если у нас есть тогда такое общение с Иисусом, мы не сможем и тоже садить на престол демонов бесовской, то есть трапез бесовской и трапез Господня, мы не сможем участвовать на оба. Я представляю, что в Коринфе этих людей раньше служили идолов, и вот приняли крещение, приняли Иисуса, но не хотели ни слишком радикально изменить свой образ религии и так далее. И смешивали. Сделали преломление хлеба так, как они сделали идолослужение. Раньше коринфянам 5-6, кажется, что они даже сделали проституции, использовали проститутки во время преломления хлеба. В 11 главу мы будем читать, что они были пьяны во время преломления хлеба. И из нашей перспективы в истории мы смотрим обратно, считая, что это как это случилось. Ладно, если христианин потихонечку вышел из церкви, ну и занимался так где-то, ладно, это представляем. А делать это именно в церкви, это кажется ненормально. Это так кажется до того, что мы начинаем понять, что случилось. Что там в Коринфе они привыкли ходить в свой храм идолов. И именно там, в храме, они стали пьяными, спали проститутками, как в какой-то мере идолослужение. И вот они сейчас приняли крещение, приняли христианство и начинали смешивать то, что они раньше сделали во время идолослужения, на то, что они сделали вот там в церкви. Они сделали церковь так, как идолский храм. И что для нас в сердцах, и это более личный вопрос, мы сможем и то же самое делать в сердцах, принимая Иисуса без вопроса. Они приняли, мы тоже приняли. Вот. Но смешивая с другими вот понятия жизни, так как окружают нас в этом мире. И это точно нет. 22 стих. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? То есть у Него есть такой зрелость для нас. Он отдал Свой Сын для нас. Если мы считаем, что ладно, у меня несколько религий. Да, я принял тот Иисуса, я тоже и занимаюсь другими. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Это ужасно. Думаю, что Иисус умер для нас, так как Он умер на кресте, через столько мучений. Вот. И для нас это просто часть жизни. Нет. Поскольку Он это делал, мы хотим полным сердцем только и только быть для Него. Полным сердцем. Это не вопрос, что, ладно, это просто одно из многих религий, которые мне как-то интересно. Это не вопрос интереса. Это вопрос жизни, это вопрос сердца. Это вопрос все для Него отдать. 23. Вот принцип довольно важный. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Он не только говорил на личном масштабе. Он имел в виду, что наше поведение и тоже является повод для других людей грешить. И мы не живем только для себя. Тот вопрос, позволительно ли это? Вот это делать ли? Это делать? Грех ли? Это делать, могу ли я это делать, или это делать, могу ли я пиво попить, сигарет покурить, водку выпивать, могу ли я ходить в ночном клубе, могу ли я, вот, всякие такие вопросы. Но это не вопросы, что вот линия есть, это можно, это нет. Это слишком примитивно. Мы в общении с Богом живое. Живое общение с Ним. И это так, что ладно, все мне позволительно, но не все полезно. И не все назидает. Вопрос, назидает ли это? То есть, я буду другого человеку помогать из-за этого или нет? Я буду помогать, я буду служить человеку через такого поведения, либо нет. Вот в чем вопрос. И вот откроется совсем новая сфера, новый уровень понимания. 24-й. Никто не ищи своего, но каждый ползи другого. И это интересная перспектива, потому что мы все хотим, чтобы вот, скажи мне, что можно, что нет. Покажи мне линию. Но это не так. Если, допустим, Бог сказал, что ну, алкоголь вот, нельзя, а табак можно. Во, все тогда вот сплошное курение вот, в церкви. Вот. Если Бог сказал, что да нет, табак нельзя, а водка нельзя, а пиво можно. Во, все христиане будут море пива, как сказать, вот, тонуть. Это нет, это слишком примитивно. Бог хочет наше сердце. Поэтому система закона, так как у них были во время закона Моисеева, как-то не получилось. Вот. У нас единственный закон – закон Христова. Быть так, как и Он. Вот. Что Он делал бы? Что полезно для других? Вот. И он дальше закончил эту главу, 25-й, с вопросом мяса. И это как-то последовательно, это как-то актуально к этому контексту. Все, что продается на торгу, ешьте, без всякого исследования. Я вчера объяснил, что они в Коринфе продали мясо, которое они сперва предлагали идолам, они это продали на торгу как-то по дешевку. И вникался в вопрос, могу ли я, как христианин, это покупать или нет, зная, что это лежало на алтаре. Некоторые сказали, нет, ни на коем случае. Тот мясо лежал на алтаре, как жертва приношения к идолам, это нельзя. Других сказали, да нет, а идол вообще ни при чем, идол не существует. Тогда будьте свободны, покупайте, вот, есть ничего страшного. И Павел, по-моему, придерживал тот мнение, что идол вообще не существует. В 19 стихе то ли что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь. Нет. Но он сказал, 29-й, надо думать о совесть, не свою, а другого. То есть, если другой человек заметил, что ты смело кушаешь вот тот мясо, и он начинает не только кушать тот мясо, а считать, что идол на самом деле существует, чтобы он мог смело тогда идолослужение делать, то это лучше. Это даже нельзя кушать тот мясо, зная, что ты будешь дать ему повод для соблазна. И опять откроется совсем другая перспектива. Это не просто вопрос, что ой, в моем совести я могу это кушать. Молодец, что в твоем совести позволяет тебе вот это делать. Ну, молодец. Но это не просто так. Это не просто, что вот совесть мою, свою. Нет. Если на самом деле у нас Дух Христова, мы смотрим более широкие. Не просто о себе, даже духовным образом. Так он сказал, 32-й, не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. мы сможем на самом деле играть роль спасения другого человека. И это чудесно, что я могу играть роль в твоем спасении, и ты сможешь играть роль в моем спасении. Это чудесно. Спасение – это вечность, это вечная жизнь. И мы сможем играть роль. И в положительном плане, и тоже, к сожалению, отрицательном. Мы сможем соблазнить человека. Наше поведение может быть камнем преткновения перед человеком, чтобы он не был в Царстве Божьем, в вечности, из-за нашего поведения. И это очень серьезно. И значит, что у нас будут тогда серьезные отношения вообще к жизни. Зная, что это не игра. Жизнь это не игрушка. Это не просто вот какой-то, ну, 5 минут несерьезность. Это серьезно. И решение, которое мы принимаем и для себя, и для других, имеется вечное значение, консеквенции. И поэтому положительно. Вот, это так, что как Павел писал в 8 главе, что я не буду вот бой стеной я не делаю. Мы живем в реальности, в серьезности. И не только в серьезности, поэтому в радости. Знаю, что на самом же деле я буду жить вечно, и ты сможешь и тоже. И, кстати, если кто хочет принять крещение, особо вот сегодня жарко, вот, обрати ко мне, очень рад будем вас покрестить. Ладно, давайте с Богом. И у кого есть кое-что добавить?
А вы знаете, у нас идол даже может быть собственный ребенок.
Ну, вполне.
Вот 14 стих мне непонятно.
14 стих?
14.
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я сказал, что когда ты предвидишь, что я сейчас хожу каким-то путем, и скоро всего большое искушение будет, то беги оттуда.
А крещение не омытие плотской нечистоты, а служить Господу. А если мы окунулись и вышли трехэтажным строем, это ничего не дает.
Да, но через крещение мы во Христе. Вот, статус у нас есть. Это не значит, что мы как-то свободны жить и быть так, как нам угодно. Это начало. Это рождение.
Это мое личное мнение. Мне очень нравится, когда говорят, я православный, вышел с трехэтажным Иисуску зубой.
Что сказал?
Трехэтажным и сигарету в зубы.
Так как тот шутка, наш православный священник, который стоял на балконе, покурил, вот, и смотрел, там парень, который не мог завредить его мотоцикл, да? Батюшка, молись для меня. Хорошо, молюсь, и вот ушел домой, внутри, и вот бум-бум-бум. И парню, ничего себе. В смысле, патушка. Ладно, давайте тогда помолимся. Отче, спасибо тебе за твою милость и благодать к нам. Отче, прибудь с нами. И благослови каждый из нас. Вот. И Отче, прибудь с теми особо, которые не приняли крещение, как взрослых. Отче, пусть они решаются для тебя. Будь с нами. И слава тебе. Во имя Иисуса.
Аминь. 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 Аминь.